Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Кремль готовится к погромам. Госдума принимает антимигрантские законы. В чем причина ксенофобских настроений? Новая война Ирана и Израиля. Кто выигрывает в информационном противостоянии, а кто сильнее на поле боя? Годовщина теракта в Израиле. Рассказ жительницы кибуца Нахаль-Оз Марии Балух. Привет, это Мумин Шакиров и программа «Грани времени». Мы начинаем. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Сегодня сложно представить большой или малый российский город без трудовых мигрантов из Средней Азии. Более 8 миллионов на учете в МВД за 2023 год. А сколько живут и работают нелегально, точно неизвестно.
Сегодня день праздник, подешевле сделали. Джой на мост по 100 рублей, братья. Джой на мост по 100 рублей, братья. Подходим. Джой на мост по 100 рублей, братья.
Россия – один из лидеров по количеству трудовых мигрантов. Четвертое место по данным ООН после Саудовской Аравии. Золотая эпоха началась во время медведевской оттепели, когда власти упростили не только получение патентов, но и гражданство. Вот тут уже русские националисты не заставили себя долго ждать.
Власти!
Власти!
Русские выбирают, мигранты заселяют!
Китай вон из Сибири!
Русские марши проходили в десятках городов России. Самые крупные из них в Москве, в районе Люблино, где в разные годы собирались от 30 до 50 тысяч митингующих. Власть контролировала этот процесс, если не сказать местами, и поощряла. Этим иногда пользовались и краснокоричневые коммунисты Зюганова, и сам Жириновский с лозунгом «Мы за русских, мы за бедных». Но всех превзошел один из лидеров партии «Родина» Дмитрий Рогозин.
Понаехали тут.
Подними и бери с собой.
Ты русский язык, понимаешь?
Очистим наш город.
Но когда что-то выходит из-под контроля, Кремль тут же накладывает свою руку. Партию «Родина» Рогозина сняли с выборов в Мосгордуму в далеком 2005-м. Зюганов и Жириновский аплодировали. Такой конкурент с русской начинкой им не нужен. Русские националисты почувствовали железную хватку Кремля, когда их лозунги из чисто российских и ксенофобских постепенно эволюционировали в античекистские и антипутинские.
Давай! Давай, чекисты, стой! Слава России!
Ответка пришла сразу. За решетку попали лидеры националистов, такие как Александр Белов и Дмитрий Демушкин.
Власть преследует националистов сильнее, чем прочие фланги оппозиционного движения, чем левых или либералов. Мы видим, что там буквально за год десятки лидеров националистов были арестованы или им пришлось покинуть Россию, эмигрировать.
Российские чиновники рассуждают о необходимости осветления российских регионов. Негодуют, что мигранты тащат с собой свою семью и хвастаются, что отлавливают мигрантов и отправляют их на войну с Украиной, пишет в своих публикациях эксперт из Центра Карнеги Тимур Умаров. Ждать ли погромов, как это было в начале нулевых?
Возможно, но они уже и были, как бы... И не раз за нулевые годы, за десятые, так сказать, организованные нацистами российскими. Вот. Вопрос, какого масштаба это погромы и как бы насколько они будут распространены, будут ли они контролем властей или инициированные властями, либо это какие-то взрывы недовольства там по различным поводам. Вот, я не вижу пока ничего свидетельствующего о серьезных, организованных и находящихся под контролем государства погромах, и не вижу смысла в них. Вот. Но то, что локальные инциденты такого уровня могут продолжаться, как они были до этого, да, вполне возможно.
Свой метод утилизации мигрантов уже с российским паспортом придумал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет. Вот. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи, рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строили.
Рецепты Бастрыкина воплощали в жизнь сотрудники миграционных служб и военной полиции. Рейды в ресторанах, кафе, на рынках и на стройках сопровождались проверками документов, задержаниями тех, у кого в паспорте не оказывалось отметок о постановке на воинский учет. Тут же повестка в военкомат, оттуда на фронт. Необычный политический казус произошел в подмосковном городе Пушкино, где глава таджикской диаспоры Бахромджон Хасанов по прозвищу Баха победил на парламентских выборах и стал депутатом. Это стало тревожным звонком для власти. Хасанов родился в Узбекистане. До 17 лет жил в Таджикистане. В Россию переехал в 90-е годы. Гражданство получил в 2008-м. Теперь стал народным избранником, или, как шутят наблюдатели, новым русским.
Здравствуйте. Сегодня 24 августа. У нас готовится отправка для ребят в Курск. Это у нас птички, глазки, которые помогут ребятам громить врага. Спасибо всем, кто принимал участие, благодаря кому эта помощь будет отправлена.
На Баху вышли бойцы СВО и русской общины и якобы обнаружили обман в его деятельности, когда он оказывал гуманитарную помощь фронту. Депутат Пушкинского муниципального совета депутатов Бахромджон Хасанов сложил полномочия спустя 4 дня после избрания. Ему не помогло не то, что он состоит в Единой России, не активная поддержка СВО. Каков он все-таки градус ксенофобии?
Конфликты будут, как бы, и вопрос, как бы, какая будет реакция государства в целом, общества в целом на эти конфликты, вот, как они будут урегулироваться, а не то, что их вот кто-то там образованный, очень образованный и все прочее, их не будет автоматически. Вопрос, как бы, дальнейшей государственной реакции. Я знаю страны на постсоветском пространстве, где формально с расизмом все хорошо, никаких конфликтов там нету. Вот, это самое. Никаких массовых беспорядков нету, никаких погромов нету, но при этом почему-то в эти страны иностранцы из других стран не едут. А те, что едут, очень как бы себя некомфортно чувствуют. Вот. И это, мне кажется, куда более серьезная проблема, чем демократические государства со всеми, или не очень демократические государства, но в которые есть миграция, в которые есть динамика какая-то по этой части.
До сих пор ни один из лидеров Центральной Азии открыто не выступил против антимигрантской политики Путина. И станут ли они на защиту прав своих граждан, если вдруг мигранты окажутся по-настоящему разменной картой новой национальной политики Кремля?
На мой взгляд, то, что российское правительство прессует или, скажем так, оказывается сильнейшее давление на иммигрантов, на трудовых мигрантов, руководители стран Центральной Азии, особенно Таджикистан, они не будут на это реагировать, пока эта депортация, скажем так, депортация таджикских трудовых мигрантов не коснется интересов таджикского диктатора. Если таджикский диктатор Эмомали Рахмон почувствует, что возвращение трудовых мигрантов коснется его лично, и это будет ему грозить чем-то, его власти, он будет искать подходы к Путину, чтобы решить этот вопрос, чтобы Россия смягчила свою политику к отношению к таджикским трудовым мигрантам.
На рассмотрение в Госдуму на этой неделе внесено 5 законопроектов, цель которых – ужесточить миграционную политику России. Пока думцы принимают репрессивные законы против граждан Средней Азии, на местах впереди паровоза бегут губернаторы и разные другие региональные начальники. Мигрантам ограничивают работу во многих сферах, включая ключевые источники их доходов. Движение в эту сторону усилилось после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это ли истинная причина антимигрантских настроений во власти? Разбирался мой коллега Илья Кузин.
На кадрах, снятых полицейскими, около 500 иностранцев шеренгой выводят на парковку рынка. Проверяют документы, осматривают машины и опрашивают.
Во время этого рейда в Красноярске из 500 человек, доставленных в местное отделение полиции, 9 выдворят из России. После теракта в Крокусе такие новости появляются все чаще. Во время атаки на концертный зал в Москве 145 человек было убито. Предполагаемыми виновными оказались граждане Таджикистана. После того, как власти не удалось убедить общество в украинском следе, последствия затронули выходцев из стран Центральной Азии.
Сегодня у нас находится на рассмотрении 34 законопроекта по теме миграции. Большое количество нареканий именно в части незаконной миграции. И правонарушения возникают, напряжение именно с теми, кто незаконно находится на территории Российской Федерации.
Госдума рассмотрит целых 5 законопроектов, ужесточающих миграционную политику. Например, планируется признать факт незаконного нахождения на территории России как отягчающее обстоятельство при любом правонарушении. Также предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями без решения суда блокировать сайты с информацией об услугах в сфере незаконной миграции, а организацию незаконной миграции признать особо тяжким преступлением. Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимур Умаров считает, что Крокус лишь ускорил процессы политической мигрантофобии, а настоящей точкой отсчета стала война в Украине.
С началом войны появилось ограниченное количество тем, которые можно использовать для того, чтобы убедить силовой блок или убедить лично президента Путина, Кремль и Совет Безопасности в том, что конкретно вашему ведомству, конкретно вам нужны дополнительное влияние, дополнительные полномочия, дополнительные бюджеты и так далее.
Правда, получение дополнительных бюджетов для силовых ведомств не единственная причина.
Я с 93-го года жил в России. Я, естественно, замечал, что всегда, в крайнем случае, даже когда было дефолт, крайним всегда делали мигрантов. И для того, чтобы как-то вот умы населения вести в другую сторону или как-то их отвлечь от основных проблем.
Какая нам разница? Законно здесь, легально, нелегально находятся десятки там миллионов людей, которые замещают наш народ, да, и превращают нашу страну в кишлак.
Что у Володина на уме, то у Михаила Матвеева, депутата КПРФ, на языке. В стриме ультраправой организации «Русская община» депутат и вовсе заявил, что надо бороться не только с нелегальной, но и с легальной миграцией. И подобные резкие высказывания в адрес не только трудовых мигрантов, но и новых граждан России становятся рутиной.
Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранными гражданами.
На этой записи неназванный представитель полиции процитировал слова начальника МВД по Подмосковью Виктора Паукова. Согласно данным Левада-центра, опубликованным в мае этого года, 69% россиян хотят ограничить поток приезжающих в страну. 68% считают, что нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья следует выдворять из России. Наибольшая социальная дистанция сейчас наблюдается в отношении выходцев из Центральной Азии. 56% россиян пускали бы их в Россию только временно или вовсе закрыли бы для них въезд. Эту статистику отражает и появление новых ультраправых течений.
Закрывайте.
Что так?
И чтобы больше такого здесь не было.
Активисты движения «Русская община» участвуют в так называемых рейдах на рынках, где торгуют выходцы из стран Центральной Азии. Приходят с полицией и без. Правозащитник Каримджон Йоров обращает внимание, что их действия не всегда законны.
И дойдет до того, что какой-нибудь гражданин, там, ну, мигрант, будет там дать им отпор. то ли если будет от них убегать, упадет с какого-то там этажа, умрет, или калекой станет, или что-то, или даст ответ, естественно, кого-то убьет или покалечит. И это будет, это приведет массово к тому, что будет обязательно в каком-то регионе будет большая драка.
Но ужесточение миграционной политики и, как следствие, возможный рост межэтнического напряжения – это лишь одна сторона медали. С 5 марта на сайте МВД России появится публичный реестр контролируемых лиц. Если трудовой мигрант попадет в такой реестр, а это может случиться, когда у него не будет больше законных оснований находиться на территории Российской Федерации, то их ограничат в базовых правах. Например, им будет запрещено пользоваться банками, регистрировать недвижимость, управлять транспортом и вступать в брак. Более того, у полиции будет законное право отслеживать геолокацию таких людей. Исследователь центра Карнеги Тимур Умаров напоминает, что все эти инструменты могут обратить и против остальных граждан России, даже против тех, кто сейчас ратует за ограничение прав мигрантов.
О том, как изменится бизнес после принятия этих законов, мои коллеги из издания «Окно» поговорили с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Хочу его процитировать.
Какие сферы бизнеса изменятся после принятия антимигрантских законов?
У нас основные сферы, в которых работают мигранты, это сфера ЖКХ, поэтому тут даже бессмысленно говорить про некий бизнес, нужно говорить про систему государственного управления, потому что именно в сфере ЖКХ работают основные мигранты. Стройка, опять-таки, если мы берем, где работает также большая часть мигрантов, это холдинги, которые абсолютно государственные. Поэтому если мы говорим про бизнес, бизнес к этому имеет весьма опосредованное отношение. Потому что в бизнесе как раз есть хоть какая-то вариативность с точки зрения, кого принимать на работу. А когда у вас есть потоковая, массовая, как говорится, найм, то это однозначно мигранты. Как это претерпит изменения? Говорить о том, что кто-то от них избавляется, ничего даже близко этого нет. Потому что все, что касается вообще людских ресурсов, почему-то все время мигранты обсуждают в отдельности от полувозрастной демографической пирамиды. Вы не можете, ну, то есть это не совсем вещь, которая подвержена вашему влиянию. То есть, как если у вас вы строите экономику, искалеченную делаете, осознанно искалеченную экономику, построенную на перекладке 120 раз 8 плитки и там асфальта, или там какого-то красивости наведения, вы будете вынуждены нанимать в большом объеме неквалифицированный труд. Поэтому все будет то же самое, как и есть сейчас, только все просто будет дороже. Разрешения будут дороже, экзамены будут дороже, но фундаментально ничего не поменяется.
Для чего власть принимает эти законы?
Основной будущий конфликт в России – это между героями СВО и мигрантами. Потому что, условно говоря, миллион СВОшников, их энергию нужно будет куда-то направить. И одним из элементов как раз недовольства, я имею в виду, ну, не физически там, кто будет, где они будут работать, это более-менее понятно, куда они там перестроятся. Потому что люди, ушедшие с малой зарплатой, получив большую зарплату, потом на малую зарплату упасть не могут. Но плюс ко всему у них как-то самосознание проявится очень существенно. И они будут предъявлять обществу, я имею в виду с точки зрения социума, совершенно другие требования. Одно дело это было, когда афганская война была, там было, в общем, не столь много задействовано и было размазано по времени. Но то, что конфликтная ситуация уже имеет место быть, и у меня нет ни малейших сомнений, что одним из таких-то триггеров это будет как раз там, искусственный или естественный конфликт между героями СВО и как раз мигрантами. Грубо говоря, миллион против 10 миллионов.
Почему невозможно заменить мигрантов?
В том объеме, в котором нужно молодого поколения, их просто физически нет. Полувозрастная пирамида – жестокая штука. А мигранты в этом смысле как-то, ну, неплохо. Все, что с демографией, они неплохо это, как-то эту тему вытаскивали. Так что, если мы, извините, не плодимся, то мигранты просто... Это вполне себе биологический закон, наверное, занимает наше место. У нас мужчин нет. При таких изначально так называемых государственных подходах нация плодиться не будет. Как бы кому не хотелось, потому что мало того, что грохаем мужчин, ну вот особенно сейчас, просто физически, которые, ну, извините, детородного возраста, называю своими именами, И напомню, у нас 38% мужчин не доживают до пенсионного возраста, до возраста 64 года.
Правозащитница и юрист Валентина Чупик уже 20 лет помогает мигрантам из Средней Азии. В ее профиле в Фейсбуке написано «бесплатно и круглосуточно», что Валентина и делает. Чупик с нами на связи. Валентина, здравствуйте. Какой из законопроектов самый страшный?
А вот из этой серии, которую представили, особой угрозы для мигрантов не представляет вообще ничего. Это достаточно имитационный законопроект. Это в России так часто бывает. Какую-то угрозу может представлять законопроект, который запрещает принимать детей мигрантов в школы, которых не хватает для количества мигрантов, потому что должно быть не более 3 детей в одном классе мигрантов. Вот это какую-то роль сыграет в жизни мигранта, вернее, уже сыграло. Ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции – на самом деле мигрантам на пользу. Нам будет легче заставлять работодателей принимать на работу мигрантов официально, легче будет заставлять собственников жилья регистрировать их в помещениях, где они живут. Остальное достаточно нейтрально повторяет уже существующие нормы. Плохо то, что приняли не сейчас, плохо то, что приняли в июле. В июле приняли режим высылки, в июле приняли расширение списка нарушений, за которые можно выслать из России, и предоставили право полиции делать это в течение 48 часов без суда. Вот это реальные проблемы.
Вы имеете в виду, что какой-то рядовой участковый или сотрудник таможенной службы там, с низким званием лично принимает решение и высылает человека обратно на родину?
Не в этом даже дело. Это абсолютно коррупционный законопроект. Любой сотрудник полиции может остановить человека на улице, в метро, и сказать, что он подозревает его в том, что он нарушает режим высылки, и 48 часов это все проверять. И периодически спрашивать, не хочет ли он договориться, чтобы его перестали проверять и отпустили. А если человек договариваться упорно не хочет, можно приписать ему мелкое хулиганство, сфальсифицировать просто протокол. У меня каждую пятницу несколько сотен таких сфальсифицированных протоколов людей задерживают у мечетей, и поскольку они ничего не совершали, им приписывают, что они все дружно во дворе мечети громко нецензурно выражались и размахивали руками, чем создавали угрозу общественного порядка. Теперь за это можно будет депортировать. Как вы догадываетесь, это даст возможность огромных коррупционных просто раздуваний полиции.
Скажите, а сколько человек сейчас находится в России незаконно по версии властей?
Я читала 630 тысяч, но я в эту цифру не верю вообще. Это, видимо, частично недокументированные мигранты. Полностью нелегальных, по оценкам того же МВД, всего лишь в апреле этого года было 2300 с чем-то. То есть, понимаете, да? Разница между 2300 и 630 тысяч, она не может быть объяснена ничем. Это, вероятно, речь идет о людях, которые, например, живут не по адресу регистрации, или, например, работают без патента, или, например, работают в отраслях, запрещенных для мигрантов. Но это не нелегалы. Это люди с частичными нарушениями миграционного законодательства.
А как изменилось отношение к мигрантам на бытовом уровне? Фиксируете ли вы большее количество нападений?
Нападений было несколько в апреле и мае. Сейчас этого нету, нападений именно простых людей на мигрантов. Что есть? Это есть куда более агрессивная риторика. Есть дискриминация на уровне приема на работу, когда не то, что человеку отказывают в приеме на работу, а говорят, что мы тебя не примем официально, потому что ты мигрант. Ну, то есть это лишение возможности платить налоги на самом деле. И это лишение российского бюджета поступлений, а вовсе не противодействие нелегальной миграции. Это как раз создание нелегальной миграции. Мои коллеги говорят, что к ним изменилось отношение в быту, что их прежние друзья, славяне, русские, не русские, ну, блондины, скажем так, стали относиться к ним с подозрением.
Вы уже затронули те законопроекты, которые были приняты летом, в котором, кроме термина «депортация» и «выдворение», появился новый термин «высылка». Вот скажите, а как работает этот закон? Сколько уже выслано людей, вот исходя из тех, из того, что вы произнесли, что каждый там рядовой или участковый лично принимает решение, высылать или не высылать? Это зависит, как вы сказали, от состояния его семейного бюджета.
К счастью, этот законопроект еще не работает. Он вступает в силу 5 марта, через 180 дней после его подписания президентом. И поэтому мы еще не можем говорить о правоприменительной практике никакой. Спросите меня об этом где-то в середине апреля, я вам расскажу, как это начало работать. Ну, хотелось бы, чтобы Россия до этого развалилась, конечно.
Вы помогаете трудовым мигрантам как правозащитники и юрист. Почему власти их стран не вступаются за своих граждан?
Очень трудно ответить на этот вопрос. Во-первых, не все власти, не всех стран не вступаются за своих граждан. Таджикистан периодически вступается за своих граждан. Это единственная центральноазиатская страна, государство, государственные органы которой пытаются бороться за своих мигрантов. Почему не борются Узбекистан и Таджикистан и Кыргызстан, я объяснить совершенно не могу. Хуже всех вел себя до последнего времени Кыргызстан. Дай бог, с приходом нового посла будут какие-то улучшения, но Кыргызстан не просто не помогал, а подставлял своих граждан. А Узбекистан не интересуется судьбой своих граждан. Вот вообще, обращайся, не обращайся, проси, не проси. Просто вот реакция никакая.
Валентина, спасибо за интересную беседу. Моим гостем была правозащитник и юрист Валентина Чупик. На этой неделе Путин, отвечая на одно из якобы неожиданно высказанных предложений на встрече с учителями, согласился, что уроки о важном надо проводить и с дошкольниками.
Воспитание будущего гражданина нашей страны начинается значительно раньше. В дошкольном возрасте мы уже знакомим детей с базовыми ценностями. В 5 лет ребенок уже способен понимать, как любить родину, как и многое другое, способен понимать. И вот наше такое предложение. Распространить проект разговора о важном и на дошкольные учреждения для детей с 5 лет. Ведь это уже будет в том числе и подготовка к школе.
Важно не перегибать только ничего. Понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. И первое. Второе. Все должно быть искренне, объективно, доходчиво. У нас есть такое выражение, такие выражения, вот как вы говорили, я пометил, вот, впитал с молоком матери, или вот это усвоил с молодых ногтей. Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного.
Напомню, что уроки о важном появились в 22-м году после вторжения России в Украину. Российским школьникам рассказывают о причинах вторжения, патриотизме и любви к родине. Кто-то называет эти уроки пропагандой войны, кто-то профанацией, в которую не верят ни ученики, ни учителя. Со мной на связи педагог и психолог Дима Зицер. Пропаганда в детских садах – это эффективная мера?
Это суперэффективная мера. Короткий вопрос, короткий ответ. Это суперэффективная мера. Она настолько эффективная, что избавиться от нее и избежать этой пропаганды, если она происходит, практически невозможно. От нее не спастись.
Можно ли проводить параллели с нашим советским детством, когда нам внедряли в сознание доброго дедушку Ленина, который был террористом-революционером?
Я думаю, что это не очень корректно, потому что пропагандисты Советского Союза были детьми по сравнению с нынешними, так сказать, людьми, проводящими нынешнюю фашистскую пропаганду. Это, в общем, совершенно разные вещи, потому что Советский Союз на излете Советского Союза, ну, я, так сказать, закончил учиться в 83-м году, да, следовательно, мой детский сад, нужно отнять 10 лет, 73-й какой-нибудь, да. Слушайте, ну, песенки, понятное дело, что дедушка Ленин любимец всех детей, все это было. Но эта пропаганда не была тотальной, это очень-очень важно. Что такое не была тотальной? Это значит, что она тебя не преследовала 24/7, то, что происходит сейчас. Это раз. Во-вторых, безусловно, в позднем Советском Союзе, Брежневском Советском Союзе, который я застал, не было такой постановки вопроса, если ты не подвержен пропаганде, ты враг автоматически, и ты садишься в тюрьму и так далее, и так далее. Это то, что происходит сейчас. Третье. Удивительным образом, но это такое, мы немножко с вами должны будем пойти так в философию педагогики, но удивительным образом, довольно важно, что на излете Советского Союза те люди, которые проводили эту пропаганду, да и Брежнев сам, я полагаю, они верили в эту байду. То есть невозможно было представить себе ситуацию, что действительно, ну, я не знаю, все какие-нибудь эти коррупционные схемы, вот эта вся история, что брежневская, значит, верхушка говорят больше никогда, а на самом деле думают, можем повторить и так далее, и так далее. То, что происходит сейчас, то на чем замешана пропаганда, она замешана на разрушении морально-нравственного базиса. Причем замешано мощно на самом-то деле. Вот на этом самом вынуждении людей в любой момент взять под козырек и на белое сказать черное, и на черное красное, и на красное синее, и так далее, и так далее. Так что нет, мне кажется, это с трудом сравнимые вещи.
Инициатива вести уроки о важном в детских садах. Это импровизация на местах или путинская заготовка?
Конечно, никакая не импровизация, но о чем вы говорите? Это, ну, во-первых, опять-таки циничное принимание людей за быдло, то, что они делают постоянно. Это так же точно, как, знаете, Путин встречает ларек с мороженым внезапно в кустах. Это так же точно, как он встречает какого-то рабочего, который хочет с ними пообщаться. Это дурная инсценировка, и это очень-очень плохо, потому что это означает, знаете, если до какого-то момента были еще какие-то спекуляции, а что это, инициатива департамента образования, это инициатива на местах, может быть, как-нибудь, никакая это не инициатива на местах, это идет сверху, лично от Путина, это поддерживается всей его кликой, безусловно, в этом смысле, ну, маски сброшены. Они не стесняются говорить об этом впрямую, они не стесняются, но вот я, не знаю, я вчера процитировал, я комментировал это в какой-то момент, и, значит, произнес из Чуковского: «Приводите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю». Это ровно текст, который сказал вчера Путин, между прочим. «Я дотянусь до ваших детей, начиная с 5 лет», — сказал он. Ну, так сказать, сказал-то другими словами, но это ровно то, что было сказано. И, к моему огромному сожалению, поскольку мы знаем, как это сегодня работает в России, это, безусловно, сигнал к действию. То есть, надеяться сейчас на то, что какой-то государственный сад проскочит эту историю, не приходится, не проскочит. При том, что, безусловно, есть, я это знаю, есть в России честные педагоги и профессиональные педагоги. И в этом смысле есть родители, которым повезло. Ну, вот у нас в садике, говорят они, значит, прекрасный директор или прекрасная заведующая, она, значит, держит и сдерживает весь этот кошмар, и педагоги работают честно. Я очень-очень рад за таких родителей, но я призываю всех быть крайне внимательными, вот именно сейчас крайне внимательными, потому что как только появятся первые признаки, первые мельчайшие признаки индоктринации, бежать оттуда надо бегом.
Что сейчас происходит с уроками о важном для школьников? Стало ли это скрепой или все делается для галочки?
Слушайте, это зависит от возраста. Значит, это в большинстве мест для галочки не делается или не делается для галочки. Отчасти это компенсируется в некоторых школах непрофессионализмом учителей. Это, значит, в этом смысле скорее хорошо, чем плохо. Но, видите, это то, с чего вы начали этот разговор. Если речь идет о людях лет до 7, до 8, то ничего для галочки не будет. Они верят взрослым. Значит, они устроены так, люди в этом возрасте, что они абсолютно уверены, что взрослые не могут хотеть им зла, и они на 100% принимают это за чистую монету. Люди этого возраста крайне подвержены манипуляциям. Что используют те самые взрослые? Если мы с вами говорим про возраст 13, 14, 15 лет, это отчасти компенсируется таким здоровым скептицизмом, когда, так сказать, люди этого возраста говорят, ну, взрослые, в принципе, делают много всяких глупостей. Возможно, часть урока важна будет списана по этому пункту. Но делается это серьезно, безусловно.
Надо ли говорить с детьми о войне?
Я не понимаю эту постановку вопроса. Нельзя не говорить с детьми о войне. Ну, это мир, в котором дети живут. Теперь, к моему огромному сожалению, Те, кто считают, что детьми говорить о войне не надо, эту программу не посмотрят. Я абсолютно в этом уверен. Уж простите меня, желаю вам большого числа зрителей, но этого не произойдет. Невозможно жить в ситуации войны и делать вид, что ее нет. Невозможно. Это помимо того, что это обман, помимо того, что это ужасно влияет на человека, на его психику, но это еще и абсолютно безнравственно от начала до конца.
Дима, большое вам спасибо. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Когда я был пионером, к нам в школу пригласили мужика, который видел живого Ленина. Все стояли на ушах. Учеников собрали в актовом зале и под барабанную дробь на сцену вывели добродушного, краснощекого старика с тросточкой. Мы, юные ленинцы, встретили его овацией, как настоящую кинозвезду. Гость широко улыбался и по-восточному благодарно скрещивал руки на груди. Вокруг него прыгали от счастья директриса, завуч и комсомольские вожаки. Мужик сел, вытер пот со лба, взял паузу и начал длинный рассказ о том, как он оказался в 1917 году на финляндском вокзале, где выступил с речью Ильич. Детали не помню, прошла целая вечность, но старика мы слушали, открыв рот. Подумать только, он видел живого Бога, то есть Ленина. Под занавес рассказчика искупали в аплодисментах, приняли в пионеры, забросали цветами, подарками и торжественно проводили до такси. С высоты сегодняшнего дня, не знаю, был ли мужик жуликом или реальным большевиком, но чёс по школам он делал регулярно. О нем говорил весь город. Эпизод из детства, связанный с Ильичом, запомнился на всю жизнь. От 180 до 200 ракет выпустил Иран по Израилю. Тегеран называет это местью за гибель в последние месяцы и недели многих лидеров как группировки «Хамас», признанной террористической в США и ЕС, так и «Хезболлы», в первую очередь Исмаила Хании и Хасана Насраллы. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху пообещал нанести по Ирану ответный удар. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер призвал все страны мира присоединиться к осуждению Ирана за его наглый и неприемлемый ракетный удар по Израилю. Россия сотрудничает с Ираном и использует иранские беспилотники в Украине. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранские источники пишет, что Тегеран обратился к России с просьбой о сотрудничестве в области спутниковой разведки перед ожидаемой атакой Израиля. Дала ли Москва какой-либо ответ, неизвестно. Обсудим конфликт Израиля и Ирана с востоковедом, ведущим телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аятоллах Хоменеи выступил с проповедью на пятничной молитве. Выступление получилось грозным и воинственным. Это третье выступление на публике за последнее время. Означает ли оно, что противостояние Ирана и Израиля перешло в новую фазу?
Я думаю, безусловно, противостояние Ирана и Израиля перешло в новую фазу. Другой вопрос, что само выступление здесь не имеет, мне кажется, вторичное значение. Главное значение имеет то, что происходит на земле. Потому что выступление Аятоллы, то, что мы слышали, оно грозное только в том случае, если как бы вы немножечко... Если брать его в конкретный момент, если брать в контексте, смотреть предыдущее все выступления, оно не то чтобы прям сильно выделяется, да, там немного упоминается там про текущие расклады, но в принципе желать смерти Израиля, говорить, что он обязательно там поплатится и все такое, это нормальная риторика для Тегерана. Но без, даже если мы не будем смотреть на это выступление, как я уже сказал, тут не так уж много чего удивительного. Но если мы берем происходящие процессы, все гораздо более динамично, все гораздо более тревожно. В первую очередь мы смотрим на то, что Иран наносит удары по территории Израиля второй раз за этот год. И в этот раз удар был значительно более, скажем так, успешным, что ли. Потому что в этот раз целый ряд ракет прошли сквозь ПВО Израиля, и это уже гораздо серьезнее, чем просто заявление.
А вот Financial Times пишет, что Израиль провел переговоры с США об ответных ударах и, ссылаясь на свои источники, сообщает, Израиль попросили не ударять по нефтяным вышкам, а вот Байден сообщил, что ответные удары по нефтяным объектам обсуждались, но не дал никаких комментариев, что привело уже к росту цен на нефть. Каких еще экономических последствий можно ждать от этой войны?
Ну, в первую очередь, разумеется, последствия должны быть для Ирана, наверное, потому что в первую очередь он реагирует. Если мы представляем удары по территории Ирана, проблема как раз в том, что экономические объекты в Иране, объекты инфраструктуры, они гораздо являются более привлекательной целью, потому что они гораздо меньше, хуже защищены в Иране, чем другие объекты. Ядерные объекты – это отдельная история, они лучше всего защищены и в значительной степени находятся под землей. Поэтому до них вообще добраться сложно, и целесообразность даже такого удара – под вопросом. Военные объекты, с ними чуть попроще, но все равно они, как правило, достаточно сильно защищены и тоже многие под землей. А вот экономические инфраструктуры в Иране защищена сильно меньше. Если мы представляем удар по чему-то подобному, то это в первую очередь, конечно, проблема будет, причем не только для властей иранских, но и для обычных людей в Иране, потому что они почувствуют, в общем-то, некоторый эффект наверняка. Так что в этом смысле я бы в первую очередь на это посмотрел. Если брать глобально, ну, я думаю, что здесь действительно может быть какие-то колебания цен на нефть, но я думаю, в этом плане все чуть менее значимо для глобальных рынков. В этом плане, мне кажется, даже какие-нибудь хуситы с их ударами по кораблям, идущим через Красное море, имеют не меньшее значение, чем удары по Ирану.
Скажите, вот со сменой власти в Иране новый президент, вот поддержка его увеличилась или она остается на прежнем месте, как и с прежним президентом, на фоне протестных акций, которые мы все видели на протяжении последних лет?
Ну, новый президент у нас, с одной стороны, победил неожиданно. Многие ожидали, что консерватор победит. Но, с другой стороны, он победил с минимальным количеством голосов за всю историю Исламской Республики. То есть никогда президент не побеждал с такой низкой поддержкой, если мы пересчитываем в количество голосов. Так что в этом плане, я думаю, что все-таки мы имеем право сказать, что в Иране кризис легитимности, который продолжается, который никуда не делся. Президент на текущий момент ничего такого значимого не сделал, чтобы как-то поменять ситуацию. А чтобы в него поверили как в реформатора по-настоящему, то он должен пойти на реальные реформы, прежде всего, внутри страны. Так что в этом плане, я думаю, сегодня ситуация сильно пока не поменялась, и большинство населения так и остаются в апатии, и им, в общем-то, не сильно интересно, скажем так, все, что организует Исламская Республика, в том числе, кстати, и удары по Израилю. Они их не сильно интересуют. Разумеется, они могут их сильнее гораздо заинтересовать, если удары придутся по территории самого Ирана. Но пока все-таки для большинства населения то, что делает Иран, то, что делает Израиль, это вроде как не их война.
Никита, вы упомянули вот последние удары Ирана по Израилю. Кто тут выиграл в информационной войне?
Ой, я думаю, что здесь все не так просто, потому что когда мы брали апрельский удар по Ирану, там, мне кажется, было очевидно, что выиграл Иран. Там это был прецедент, это было так серьезно, несмотря на то, что не было никаких жертв и даже серьезных разрушений в Израиле, там практически все было сбито. Но там был прецедент такой очень важный, что впервые вообще Иран нанес удар, и за многие десятилетия впервые вообще кто-то наносит из стран удар по территории Израиля. Сейчас же ситуация несколько иная. Был серьезный проигрыш Ирана как в информационной среде, так и в принципе серьезный удар по авторитету Ирана, когда у нас была история с пейджерами в Ливане, когда у нас дальше произошла ликвидация всего практически, всей верхушки Хизбаллы, а перед этим мы помним, что была ликвидация главы Хамас прямо в Тегеране, и Тегеран никак не отреагировал. То есть в этом всем смысле, конечно, Тегеран скорее проигрывает. Смог ли он как-то немножко поправить свою ситуацию на фоне вот этого удара по Израилю? Ну, наверное, частично смог. Но я думаю, в целом все равно, вот если мы смотрим последние пару недель хотя бы, да, то в целом все равно, я думаю, скорее Тегеран здесь в проигрыше. Но я думаю, что, опять же, скорее сегодня для того же Тегерана самая важная история уже не медийная, потому что действительно стоит угроза удара прямого по территории Ирана, и он может быть действительно таким весомым. Больше того, если мы рассматриваем какое-то развитие событий, в теории могут и американцы к этому подключиться. Так что я думаю, сегодня Тегеран чуть меньше думает о информационной составляющей, чем это было, например, в апреле этого года.
На этой неделе Израиль нанес ракетный удар по авиабазе военно-космических сил России «Хмеймим» в Сирии. Российские комплексы ПВО предположительно перехватили порядка 50 израильских ракет. Пока повреждений нет. Может ли Россия вступить в военный конфликт с Израилем из-за вот этого инцидента?
Ну, все-таки, я насколько понимаю, если мы берем более точно, не совсем по базе, по самой авиабазе Израилю смысла нет наносить удар, все-таки она российская, что от нее прямой угрозы нет. Там были объекты, которые иранцы специально расположили очень близко к этой базе, да, и, в общем-то, по ним наносился удар, и Россия, как правило, в отражении ударов по иранским объектам не участвует, но в этот раз похоже, опять же, мы не знаем наверняка, но похоже на то, что она действительно в этот раз пыталась отражать. Я думаю, что конкретно на это эпизод, конечно, реакции такой не будет. Если мы же мы представляем случайные удары Израиля по российским объектам, то тут тоже, я думаю, что, скорее всего, благоразумия в России хватит, чтобы не переходить к какой-то горячей фазе. Мы помним, во-первых, что вот что-то подобное уже было. У нас сирийские войска несколько лет назад сбивали российский самолет, который использовали израильские самолеты, наносившие удар, для прикрытия, когда улетали. То есть это был пассажирский российский самолет военный. Тогда Россия была возмущена тем, что Израиль таким образом как бы прикрывался, но тем не менее тогда мы помним, что Нетаньяху с Путиным лично поговорили и все уладили. Мы помним, как сбили самолет уже специально турки, в свое время российские, и тогда тоже все удалось уладить, хотя, конечно, шума было много, и вроде даже там какие-то санкции были экономически на Турцию наложены, по крайней мере, временно. Так что я думаю, что в целом, конечно, если мы говорим о случайных каких-то эпизодах, то скорее Россия не будет из-за них брать быка за рога и прямо начинать участвовать в конфликтах. Но при этом я думаю, что если в дальнейшем мы увидим какие-то новые подобные инциденты, это уже непонятно, к чему может привести. То есть краткосрочно я не верю, что Россия вообще в каком-то варианте может участвовать в происходящем напрямую. Но долгосрочно ситуация может действительно осложниться, прежде всего осложниться российско-израильские отношения, которые сейчас не на самом высшем уровне, но все-таки они не откровенно враждебны еще пока.
Никита, спасибо за интересные комментарии. Моим собеседником был ведущий телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смакин. Прошел год со дня массовых убийств в Израиле. 7 октября 2023 года на праздник Симхат Тора боевики террористической организации «Хамас» из сектора Газа вторглись в приграничные жилые кварталы на юге Израиля, убивая сотни его жителей, сжигая дома и похищая мирных людей. Жительница кибуц Нахаль-Оз Мария Балах укрылась в своем жилище. В комнате безопасности Мамат вместе с грудным ребенком. Террористы не смогли ее достать. Когда опасность миновала, она вместе с мужем и маленькой дочкой уехали на время в Бельгию и вернулись обратно в Израиль в декабре. В свой родной дом в кибуц она попала только в июне этого года.
И надо сказать честно, что когда я туда зашла, в свой дом, то, в принципе, все, что я делала 4 часа нахождения там, это плакала. То есть я просто зашла, и я причем думала, что ну, я приеду, там займусь делами. Но нет, я просто зашла и вот. Но с тех пор еще несколько раз ездили. Вот последний раз я в кибуце была буквально 2 дня назад. Тоже там постепенно забираем какие-то вещи, что-то такое. Мы ездили с командой 9-го канала израильского. Они тоже хотели немного снять внутри кибуца и посмотреть, как это все происходит. Ну вот я их там поводила по памятным местам.
Восстановится ли жизнь в кибуце, или это теперь место памяти жертв теракта, будет какой-то мемориал?
Нет, кто-то остался, безусловно, это сельскохозяйственный кибуц, и просто бросить все и уехать люди в целом не могут, потому что, ну, это фермерское хозяйство, да, то есть там коровы, например, ну, там всякие козочки, ослик, всякое такое. Кто-то за этими зверями должен ухаживать, и часть времени это были солдаты, когда там гражданским было прям совсем-совсем нельзя находиться, это солдаты делали. Но потом, когда уже разрешили гражданским тоже присутствовать, те люди из кибуца, кто занимался непосредственно, работал в коровнике или там на полях или все такое, они приехали, да, они вернулись в кибуц. Но, опять же, они не совсем вернулись туда жить. То есть они, например, приезжали на 5 дней, на 2 дня уезжали вот там, где семья. И таким образом. Сейчас, вот на данный момент, несколько семей вернулось в кибуц. Но, опять же, я, если честно, не очень представляю, какую жизнь они там ведут, потому что там нет никакой инфраструктуры на данный момент. Ну, там коммуникации подключены, но при этом магазин не работает, почта не работает, ничего этого не работает. И поэтому, ну, это очень некомфортная жизнь, да, это как бы достаточно сложно так существовать.
Где вы сейчас живете и чем конкретно занимаетесь?
Мы, когда только вернулись, я сразу вернулась на свою работу и работала все это время. Мой муж только в последние несколько месяцев начал восстанавливать свой бизнес, но он до этого и не мог особо его восстановить, потому что его бизнес был связан с работой с детьми, и там все было очень сложно. Мы сейчас живем на относительном юге, недалеко от города Ашкелон. Мы, наконец-то, сняли жилье на какой-то длительный период. Это, в принципе, наш 4-й переезд за год. В какой-то момент я сказала, что я больше не могу видеть картонные коробки, у меня начинается нервная почесуха, как только я это вижу. Но да, вот сейчас мы более вот в августе переехали, вот более-менее начали уже обосновываться.
Какие потери личные вы ощутили за этот год?
Буквально за день до того, как мы вернулись в Израиль, племянник моей самой близкой подруги, он погиб в Газе. Приземлились и сразу на похороны буквально на следующий день поехали. Это вот, наверное, самая близкая потеря. Опять же, страна очень маленькая, очень сплоченный народ, когда дело касается каких-то трагедий, и поэтому каждая смерть каждого солдата, солдатки, простого жителя, оно все ощущается, как будто это, ну, может, там не близкий член семьи, но как дальний родственник. Буквально вот позавчера был страшный теракт в Яффе. И на фоне иранского обстрела, то есть сначала теракт, потом сразу обстрел, и это тоже было, конечно, жутко просто, неимоверно, потому что, ну вот, люди поехали в трамвае, вели обычную жизнь, это был Яффа, это центр страны, да, это Яффа, Тель-Авив. И все, и два придурка просто расстреляли их из автомата. То есть там жуткие истории, там одна женщина, она была со своим 9-месячным ребенком, просто закрыла собой ребенка, ребенок не пострадал, а она мертва. И это, я говорю, у меня мурашки по всему телу, потому что каждая капля крови, она ощущается как собственная.
Произошла страшная трагедия 7 октября, весь мир был потрясен. Вот что вы для себя открыли нового, что у вас изменилось?
Я думаю, что во мне изменилось восприятие времени. И стало очень четким вот это вот чувство, что жить, именно жить, проживать свою жизнь нужно каждым днем, потому что завтра нет. Иногда даже 20 минут вперед их нет. И поэтому нужно стараться, вот, чтобы каждый день действительно он был с каким-либо значением, что-то делать, что-то себе, в том числе и отдыхать, но тоже с удовольствием, да, то есть не то, чтобы загнаться как лошадь, но каждый день ощущать, каждая хорошая вещь, копить его в сердце, ценить каждую минуту, цените время со своими близкими людьми, потому что завтра не будет. Я думаю, что это вот основное то, что изменилось лично во мне. Я не могу сказать, что я стала там ожесточеннее, но я стала жестче, повзрослела, погрустнела. Очень много радости жизни потратилось на то, чтобы просто выжить. Но я надеюсь, что это, опять же, что это все еще травма, и в какой-то момент она пройдет. Ну, как синяк в какой-то момент, он уйдет полностью, и все восстановится. Но пока что он еще не ушел.
Изменилось ли ваше отношение к арабам из Палестины после года войны с Хамас? И есть одна важная деталь. Часть арабского населения поддерживает эту террористическую организацию. В том интервью год назад вы говорили, что вы разделяете арабов на хороших и плохих. А сейчас?
Я все еще стараюсь отделять хороших людей от плохих и не гребсти всех под одну гребенку. И, безусловно, если люди хотят меня убить, я не испытываю к ним никаких приятных ощущений. Типа там, вот, да, я подставлю левую щеку. Нет, этого во мне нет. Кто к нам с чем, зачем, тот от того и того. Но я все еще не считаю, даже после прошедшего года, что Газин все поголовно, они зверские убийцы и только спят и видят. Я считаю, что абсолютное большинство людей, которые сейчас в Газе, они спят и видят, чтобы у них наконец-то было мирное небо над головой. Они смогли залезать раны, отстроить все же разрушенное и восстановить свою жизнь, потому что, в принципе, любой нормальный человек, он хочет жить, он хочет знать, что он завтра ест, как он кормит своих детей, где он спит, и желательно, чтобы это было мягкое, теплое и относительно вкусное. Вот, и на постоянной основе. И это, в принципе, базисные ценности, которые мне сложно не разделять, да, то есть я могу через это понять людей. Поэтому нет, мое отношение не изменилось, я по-прежнему считаю, что диалог возможен, просто не с теми политиками или политизированными террористическими организациями, которые управляют этим всем, потому что у тех, кто сейчас у власти в Газе, у них нет никакого желания что-либо менять, они слишком хорошие деньги зарабатывают на на всем том, что происходит, в том числе на том, что происходит сейчас. Да, как ни парадоксально звучит, им отлично, и у них, их все устраивает. Ну, может быть, кроме бомб, которые прилетают им по бункерам, а так их все устраивает.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.